Глава 22. Тридцать впервые стояли на Эльдибаре все вместе. Сербитар предупредил Река и Друса, что нынче бомбардировки не будет, зато надиры постараются измотать защитников бесконечными атаками. Друс наотрез отказался отдыхать и стоял посредине стены. Его окружали 30 в своих серебристых доспехах и белых плащах. Хогун тоже был с ними. А Рек и Вира примкнули к огню, стоящему на 40 шагов левее. Уоррин остался в правой стороне, с Карнаком. 5000 человек ждали с мечами и щитами в руках, опустив забрало. День настал хмурый и грозный. На севере клубились громадные тучи, лишь над стеной еще виднелась полоска голубого неба. Рек улыбнулся столь поэтической картине. Надиры ревущим валом двинулись вперед. Топот их ног был подобен грому. Друс вскочил на зубчатый парапет.
«Сюда, сюда, сыны шлюх!» — взревел он. «Побратим смерти ждет вас!»
Его голос прокатился по долине, отозвавшись эхом в гранитных утесах. В тот же миг небо над Русом пронзило кривое копье молнии, и грянул гром. И кровопролитие началось. Как и предсказал Сербитар, центр линии подвергся особенно яростной атаке. Кочевники накатывали волна за волной, чтобы погибнуть под клинками 30. Их мастерство поражало. Друса сбили с ног дубиной, и кряжистый надир занес топор у него над головой. Сербитар, прыгнув вперед, отразил удар, а Менахем рассек врагу горло. Оглушенный друс перелез через труп прямо под ноги трем другим надирам. Арбидарк и Хогун прикрывали его, пока он нашаривал свой топор. Надиры прорвались справа, отбросив Оррина и Карнак со стены на траву. Новые силы захватчиков хлынули в брешь. Друс первым увидел опасность и взревел, предупреждая остальных. Срубив двух воинов, он бросился заслонить брешь своим телом. Хогун рванулся за ним, но ему загородили дорогу. Трое молодых кулов из Карнака сомкнулись вокруг старика, рубившего направо и налево, но их вскоре окружили. Оррин, без шлема с расколотым щитом, стойко оборонялся с остатками своей полусотни. Отразив широкий замах бородатого кочевника, он обратным ударом проткнул врагу живот. Потом он увидел Друса и понял, что только чудо может спасти старика.
«Ко мне, Карнак!»
— вскричал он, бросаясь в свалку. За ним ринулись Бреган, Джилат и еще 20 человек, а следом Бар Бриттон со своими носильщиками. Сербитар с половиной 30 пробивался к ним вдоль стены. Последний из молодых соратников Друса пал с расколотым черепом, и старик остался в тесном кольце надиров один. Нырнув под взвившийся над ним меч, он сгреб надира за кафтан и ударил головой в нос. Чей-то меч рассек Друсу руку у плеча, другой разрезал кожаный калет над бедром. Прикрываясь оглушенным надиром как щитом, Друс стал отступать к стене, но кто-то рубанул раненого топором и вышиб его из рук Друса. Спасения не было. Друс оттолкнулся от стены и нырнул в гущу надиров. Несколько человек рухнули под его тяжестью вместе с ним. Друс потерял снагу, схватил за горло ближайшего надира, сломал ему шею, прикрылся трупом и стал ждать неминуемого смертельного удара. Вот тело вышибли из рук. Друс ухватился за чью-то ногу и повалил того, кому она принадлежала.
«Эй, Друс, это я, Хогун».
Друс перевернулся и увидел снагу в нескольких ярдах от себя. Он встал и схватил топор.
«Еще бы немного», — сказал Ган Легиона. «Да, спасибо тебе, молодец».
«И рад бы согласиться, Но это заслуга Оррина и Карнака. Они пробились к тебе, уж не знаю как». Начал накрапывать дождь, и Друз с радостью обратил лицо к небесам, закрыв глаза и открыв рот.
«Опять они лезут!» — завопил кто-то.
Друз и Хогун взошли на стену, почти ничего не видя из-за дождя. Сербитар увел 30 со стены, и они молча шагали к Музифу.
«Куда их черт несет?» — изумился Хогун. «Некогда гадать!»
— рявкнул Друз и тихо выругался. Снова разболелось плечо. Надиры ринулись на приступ, но тут грянул гром, и в гуще их рядов сверкнуло пламя. Все смешалось, штурм захлебнулся.
«Что это?» — спросил Друз.
«В них ударила молния». Хогун снял шлем и отстегнул панцирь. «А могла ударить и сюда, из-за этого проклятого железа». Вдали пропела труба, и надиры отступили к своим шатрам. Посреди долины образовалась громадная дыра, окруженная обугленными телами. Из ямы шел дым. Друз обернулся и увидел, как 30 проходят в калитку Музифа.
«Они знали», — произнес он тихо. «Что же это за люди такие?»
«Не знаю. Дерутся они как черти, и в настоящий миг это все, что меня заботит».
«Они знали», — повторил Друз, качая головой.
«Ну и что?
Много ли еще им известно?»
«Ты предсказываешь судьбу?» — спросил Антахейма воин, сидевший рядом с ним под полотняным навесом.
Там же приютились еще 5 солдат из огня. Дождь стучал по холсту и стекал на камни. Сверху навес был пришпилен к стене, а внизу держался на 2 копьях. Воины жались друг к другу. Кул-Рабил увидел, что Антахейм идет один под дождем, и позвал его, несмотря на уговоры товарищей. Под навесом сразу сделалось неуютно.
«Так как, предсказываешь или нет?»
«Нет», — улыбнулся Антахейм, снимая шлем и развязывая свои длинные волосы. «Я не маг. Я такой же, как и все вы, просто прошел особую школу».
«Но ты умеешь говорить без слов», — сказал другой. «Это против естества».
«Для меня это естественно».
«А в будущее заглянуть можешь?» — спросил тощий солдатик, сотворив под плащом знак хранящего рога.
«Будущих много. Некоторые из них я вижу, но не знаю, какое именно осуществится».
«Как можно, чтобы будущих было много?» — удивился Рабил.
«Это не так просто объяснить, но я попытаюсь. Завтра некий лучник пустит стрелу. Если ветра не будет, она попадет в одного человека. Если ветер поднимется, в другого. Стало быть, будущее каждого из них зависит от ветра. Я не могу предсказать, как будет дуть ветер, ибо это зависит от многих вещей. Я заглядываю в завтрашний день и говорю, что погибнут оба, в то время как падет только один».
«Какой же тогда прок от твоих способностей?» — спросил Рабил.
«Превосходный вопрос. Я сам себе его задаю уже много лет».
«А мы умрем завтра?» — спросил другой.
«Откуда мне знать? Впрочем, все мы умрем рано или поздно. Жизнь дается нам в дар не навсегда».
«Ты говоришь дар», — сказал Рабил.
«Значит, есть и даритель».
«Есть». «Которому же из богов ты поклоняешься?»
«Мы поклоняемся истоку всего сущего. Что ты чувствуешь после сегодняшнего боя?»
«В каком смысле?» Рабил закутался в плащ.
«Что ты испытал, когда надиры отступили?»
«Не знаю, как сказать. Я чувствовал себя сильным, радовался, что жив».
Остальные согласно закивали.
«Ты ликовал?»
«Пожалуй.
А что?»
«Первая стена называется Эльдибар», — улыбнулся Антахейм.
Знаешь, что означает это слово?
Разве оно что-то означает?
Конечно. Эгель, строитель этой крепости, выбил на каждой стене ее имя. Эльдибар значит ликование. Здесь мы впервые встречаем врага. Здесь мы проявили мужество. Сила вливается в наши жилы. Враг отступает под напором наших мышц и наших мечей. Мы чувствуем, как подобает героям восторг битвы, и предки взывают к нам. Мы ликуем. Эгель знал людские сердца. Хотел бы я знать, видел ли он будущее.
А что означают другие имена?
О них после. Негоже говорить о Музифе, когда мы сидим под прикрытием Эльдибара. Антахим прислонился к стене и закрыл глаза, слушая стук дождя и вой ветра. Музиф. Стена отчаяния. Если не достало сил удержать Эльдибар, возможно ли удержать Музиф? Не выдержали Эльдибар, значит и Музиф не удержим. Страх гложет внутренности. Мы снова видим перед собой смеющиеся лица друзей, павших на Эльдибаре, но не желаем присоединяться к ним. Музиф — это испытание, и мы не удержим его. Отойдем к Кании, третьей стене, стене обновленной надежды. Мы уцелели после Музифа, а Кания не так широка, как он. И, как-никак, за нами еще три стены. Надиры больше не могут использовать свои баллисты, а это уже кое-что. И разве мы не знали заранее, что две стены придется сдать? Дальше идет Сумитас, стена пропащих. Мы устали, смертельно устали. Мы держимся лишь по привычке, как заведенные, и держимся хорошо. Только лучшие из лучших переживут этот свирепый натиск. Волтери. Стена покоя. Мы уже смирились с тем, что мы смертны. Мы понимаем, что смерть неизбежна, и черпаем в себе такое мужество, в которое никогда не поверили бы прежде. Мы снова возвеселимся, и все станем братьями. Мы станем против общего врага щитом к щиту, и ему придется солоно. Время на этой стене тянется медленнее. Мы будем наслаждаться каждым мгновением, словно заново постигая жизнь. Звезды покажутся нам прекрасными, как никогда, а дружба обретет сладостный, еще не испытанный вкус. И, наконец, Геддон, стена смерти. «Я Геддона не увижу», — подумал Антахейм и уснул.
Испытание. Мы только и слышим о том, что настоящие испытания еще впереди. Сколько же их, этих проклятых испытаний?
Бушевал Эликас. Рек поднял руку, унимая его. Молодой воин прервал сербитара. Успокойся. Дай ему договорить. У нас всего несколько мгновений перед приходом городских старшин. Эликас гневно сверкнул глазами, но умолк, ибо Хогун, на которого он взглянул в поисках поддержки, едва заметно покачал головой. Друс потер глаза и принял от Оррина кубок вина. «Я сожалею», — мягко сказал сербитар. «Я знаю, как раздражают подобные заявления. Уже 8 дней, как мы сдерживаем надиров, а я все толкую о предстоящих испытаниях. Но Ульрик, надо признаться, хороший стратег. Посмотрите, с кем мы воюем. С 20 000 кочевников. Всю эту неделю они истекали кровью на нашем рубеже, но это отнюдь не цвет его войска. Мы старались получше обучить наших новобранцев. То же делает и он. Он не торопится. Все эти дни он намеренно избавляется от слабых, зная, что ему предстоит еще много боев, когда и если он возьмет Дросс. Мы сражались хорошо, просто замечательно, но дорого заплатили за это. 14 сотен человек погибли,
и еще 400 выбыли из строя. Так вот, завтра Ульрик пустит в дело ветеранов».
«А откуда тебе это так достоверно известно?» — рявкнул Эликас.
«Довольно, парень», — загремел Друз. «До сих пор он всегда бывал прав. Этого достаточно. Когда он ошибется, тогда и получишь слово».
«Что ты предлагаешь, сервитар?» — спросил Рек.
«Отдать им стену».
«Что?» — вскричала Вера. «После стольких сражений и смертей? Это безумие!»
«Нет, госпожа моя», — сказал лучник, впервые взяв слово. Все посмотрели на молодого атамана, сменившего свой всегдашний зеленый камзол на великолепный кафтан оленьей кожи с фигурной бахромой. На спине был бисером вышит орел. Длинные светлые волосы охватывала лента из той же кожи. На боку висел серебряный кинжал с рукояткой из черного дерева, выточенный в виде сокола. Распростертые крылья служили эфесом. Лучник встал.